говорит Радио Свобода. Официально завершено следствие по делу об убийстве Бориса Немцова. Можно ли считать его результаты удовлетворительными? Астраханская область, где заморожены выплаты бюджетникам, может стать полигоном социальных ограничений для федеральных властей. Кто и зачем ищет национал-предателей в Хорватии? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за пятницу, 29 января. Добрый вечер. У микрофона Ярослав Шимов. Как стало известно сегодня, следствие по делу об убийстве Бориса Немцова, застреленного в конце февраля прошлого года в центре Москвы, завершено. Обвиняемых знакомят с материалами дела. Об этом заявил официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. По его словам, причастность к убийству всех обвиняемых подтверждается доказательствами, среди которых, помимо прочего, результаты 70 экспертиз, показания свидетелей и записи камер видеонаблюдения. Семья Бориса Немцова считает, что, отдав под суд исполнителей преступления, следствие забудет о поиске заказчиков убийства, поскольку их следы ведут в Чечню. Рассказывает наш корреспондент Марьяна Тарачешникова.
Согласно окончательной редакции обвинения, стрелял в Бориса Немцова бывший боец чеченского батальона Министерства внутренних дел «Север» Заур Дадаев. Тимерлан Искерханов, Хамзат Бахаев и братья Анзор и Шадид Губашевы следили за политиком или иным образом помогали Дадаеву в реализации преступного плана. Всех пятерых обвиняют в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия. По версии следствия, за убийство Бориса Немцова обвиняемым обещали заплатить 15 миллионов рублей. Вознаграждение якобы предложил Руслан Мухудинов, водитель бывшего заместителя командира батальона «Север» Руслана Геремеева. Вскоре после задержания в марте прошлого года Заур Дадаев и братья Губашевы дали признательные показания. И, как писали некоторые российские СМИ со ссылками на источники, в том числе указали на Руслана Геремеева как одного из организаторов убийства Бориса Немцова. Однако впоследствии Дадаев и Губашевы отказались от своих слов, заявив, что оговорили себя под давлением. О давлении и пытках заявляла и защита Тимерлана Искерханова. Его адвокат даже пыталась добиться возбуждения уголовного дела в связи с применением к нему незаконного насилия. Однако следователь, проводивший проверку, нарушений не нашел. В настоящее время организатором и заказчиком убийства Бориса Немцова в Следственном комитете называют именно водителя Руслана Мухудинова. Он заочно арестован и объявлен в международный розыск. Допросить майора Геремеева, имеющего влиятельных родственников среди представителей чеченской элиты, следствию так и не удалось. По информации, появлявшейся в российских интернет-изданиях, Мухудинов и Геремеев выехали из России по поддельным документам и сейчас скрываются в Объединенных Арабских Эмиратах. Агентство РБК со ссылкой на источник сообщало, что следователи дважды пытались предъявить Руслану Геремееву, как возможному организатору убийства Немцова, заочное обвинение, но оба раза глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин отказывался давать делу ход и подписывать соответствующие документы. 20 января Бастрыкин заявил, что убийство Бориса Немцова раскрыто, с чем родственники политика и их адвокаты никак не могут согласиться. Говорит адвокат Жанны Немцовой Вадим Прохоров.
Заказное убийство, тем более лидера политической оппозиции, может считаться раскрытым только в том случае, если установлены организаторы, заказчики и мотивы. Вот все, что говорит Маркин, Бастрыкин и так далее, это относится только к исполнителям. Они действительно задержаны, ну, предполагаемые исполнители, я думаю, что действительно это те самые, кто совершил данное убийство. В их части следственные действия, как я понимаю, действительно завершены. Сторона потерпевшей Жанны Немцовой и сторона обвиняемых будет знакомиться с материалами дела, потом будет подписано обвинительное заключение прокурорами, утверждено, вернее, и, соответственно, это дальше передано в суд для рассмотрения. Но не далее, как во вторник, данной неделе было совершенно справедливо выделено отдельное производство в отношении Мухудинова и, цитирую, иных неустановленных лиц из числа организаторов данного преступления. Причем, обращаю внимание, что Мухудинов тоже обвиняется в убийстве в составе группы лиц по найму. То есть какой мотив у задержанных исполнителей? Убийство по найму им заплатили и пообещали 15 миллионов рублей, которых, кстати, нет у водителя Мухудинова и быть не может. Какой мотив у Мухудинова? То же самое, убийство по найму. Кто-то заплатил или пообещал заплатить. Вот кто эти кто-то, стоящий за данным преступлением, самым громким за последние десятилетия, и имеющий самостоятельный мотив, потому что мотив убийства по найму не проходит, он в отношении исполнителей, ну и, может быть, нижнего круга организаторов. Ну что ж, у заказчиков-то другой мотив. Вот конечные люди, которые, собственно, и организовывали это преступление, и заказывали, и искали деньги для оплаты. Вот эти лица никоим образом не установлены, что следует, кстати, из постановления о привлечении в качестве обвиняемого, которое было заочно предъявлено Мухудинову 31 октября. В общем, за год следствие вот в раскрытии этого убийства в части организаторов и заказчиков, а это самое главное, очень-очень мало продвинулось, несмотря на то, что мы, как сторона потерпевших, оказывали максимальное содействие, просили допросить господина Кадырова и лиц из его ближайшего окружения, причем указывали конкретно каких, в их числе целый ряд лиц, близких родственников Руслана Геремеева, чьим водителем, собственно, являлся Руслан Мухудинов. Поэтому, да, в отношении исполнителей дело будет передано в суд, а в отношении заказчиков и организаторов следствие потерпело пока на сегодняшний день явная фиаско. Следствие никого не задержало и мало что установило. И здесь в этом направлении еще работать и работать.
Говорят, Александр Бастрыкин дважды отказывался подписывать постановление о предъявлении заочных обвинений Руслану Геремееву.
По моим данным, в июле и в сентябре Бастрыкин не дал, собственно говоря, предъявить заочное обвинение одновременно двум Русланам Геремееву и Мухудинову, двум друзьям детства, один из которых действительно, собственно говоря, ну, такой, видимо, есть один из организаторов, а Мухудинов – это его водитель. А вот когда в ноябре было начальником следственной группы предложено предъявить обвинение одному Мухудинову, вот это уже Бастрыкин утвердил. Ну, видимо, не желая связываться с Геремеевым, который входит в ближний круг Рамзана Кадырова. Но, кстати сказать, я хочу сказать, что и у Геремеева тоже самостоятельного мотива по Немцову нет. Какой мотив у офицера батальона «Север», проживающего в Грозном, может быть для устранения Бориса Немцова, с которым он ни разу в жизни, по-видимому, не виделся и там не делил, собственно, девушек или какие-то коммерческие интересы и так далее. Совершенно ясно, что заказчиками выступают более высокопоставленные лица, вполне вероятно, вот те самые близкие к Руслану Геремееву лица, которые пока на сегодняшний день официально не установлены. Но вот следствие в этом направлении, мягко говоря, не продвинулось. Я думаю, что совершенно сознательно, может быть, сами следователи бы и рады, но, видимо, руководитель страны через господина Бастрыкина, однокурсника, напомню, и старшего курса президента Путина, просто, в общем, не дают это сделать. И пока все отыгрывается на исполнителях, которые, собственно, в ближайшее время и предстанут перед судом.
С вашей точки зрения, какая роль во всей этой истории отводится Рамзану Кадырову?
В Чечне ничего не происходит, тем более такое событие, как заказное убийство лидера оппозиции, выходцами из Чечни, без руководства Чечни. Поэтому я вам отвечу так. Для установления реальных заказчиков данного преступления мы, сторона защиты потерпевшей, просили допросить Рамзана Кадырова и его ближайшее окружение и провести в их отношении иные следственные действия. Следствием было отказано. Я думаю, чисто по политическим соображениям, и совершенно ясно, что господин Путин обладает полной информацией, что произошло, и, по-видимому, не столько по линии СКР, сколько по линии ФСБ. Но, очевидно, такой человек, как Рамзан Кадыров, ему нужно руководство Чечни. И в этом плане он явно не содействует раскрытию данного преступления.
Считает адвокат Вадим Прохоров. По его словам, дело об убийстве Бориса Немцова, вероятнее всего, будет рассматривать Московский окружной военный суд. Это объясняется тем, что один из обвиняемых, Заур Дадаев, на момент совершения преступления был действующим военнослужащим. Сопредседатель партии «Парнас», депутат Ярославской областной думы Борис Немцов, был убит в центре Москвы поздно вечером 27 февраля 2015 года. Следствие отказалось переквалифицировать дело на статью «Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля», на чем настаивала дочь Бориса Немцова Жанна. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы потерпевших, считает, что переквалификации дела препятствуют российские власти. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Астраханская область в январе заморозила большинство расходов из бюджета на выплату социальных пособий, а также на социальные объекты строительства и целевые программы. В регионе начались задержки зарплаты в школах, больницах, других госучреждениях. Доходная часть бюджета Астраханской области в нынешнем году сокращена на четверть. Регион оказался должником «Газпрома», и львиная доля поступлений в бюджет автоматически направляется на погашение этого долга. Но это лишь одна из множества причин, которые привели Астраханскую область на грань банкротства. О такой перспективе осенью минувшего года предупреждал депутат Астраханской областной думы оппозиционер Олег Шейн. По его словам, область, первая из российских регионов, переживает процессы, которые в скором времени ожидают и остальных. Она стала полигоном по внедрению социальных ограничений, планируемых федеральными властями в связи с экономическим кризисом и падением цен на нефть. С Олегом Шейном беседовала наш корреспондент в Астрахани Галина Маркина.
Применительно к январю 2016 года сработала первая мина, связанная с налоговыми платежами предприятия «Газпром». А компания «Газпром» пришла к выводу, что она переплатила налоги в астраханский бюджет и фактически наложила арест на казначейство на сумму порядка 900 миллионов рублей. В результате с 15 января замерли все финансовые проводки и даже деньги, поступающие из Москвы на социальные выплаты, идущие через региональные министерства, тоже уходят к компании «Газпром». «Газпром» отказался давать региональным властям рассрочку платежей, в первую очередь потому, что рассрочку «Газпром» может давать в счет налогов своих, а налоги «Газпрома» сокращаются кратно, да, и в этом случае им придется ждать своей так называемой переплаты на протяжении минимум 2 лет. Руководители территории встречались в Москве с руководством российского Минфина. Российский Минфин готов дать краткосрочный кредит, что позволит территории несколько выскочить сегодня из ситуации неплатежа, но кредит надо будет погашать буквально через месяц. К сожалению, ситуация будет возрастать.
Область давно находится в долговой яме. И если мы вспомним сентябрь, октябрь, наверное, да, когда фактически регион на грани банкротства. Ну, в общем-то, эта ситуация и была. В то время, когда Миронов возглавлял Министерство финансов, он предупреждал, что набирая столько кредитов, регион окажется в долгах. Почему, во-первых, его не услышали? Почему эта ситуация такой длительный период развивалась? И теперь вот в январе такой сюрприз.
По двум причинам. Во-первых, это некий авантюризм финансово-экономического блока областного правительства, рассчитывавшее на то, что так оно дальше и будет. Можно будет набирать кредиты, рассчитывая на авось. 2 года назад был принят федеральный закон, по которому деньги от добычи нефти на Северном Каспе уходят не в региональный бюджет, а в федеральный. Второй момент – это, конечно, тот же самый юбилей города, который действительно очень сильно надломил ситуацию с областным бюджетом. На сегодняшний день долги превышают 110% от собственных доходов региона. Октябрь прошлого года был периодом, когда стало понятно, что территория уходит в яму. В январе месяце прошли первые задержки. Я думаю, что к лету масштаб задержек возрастет достаточно качественно. Я распрогнозировал долги по зарплате в лучшем случае в порядке 1 месяца.
Вот уже задерживает аванс на 10 дней. Я думаю, что он будет где-то в начале февраля. То есть, а с зарплатой как-то...
Две недели по законодательству нельзя бастовать, потом бастовать можно. Но, повторюсь, это связано с выходкой «Газпрома» по перекрытию счетов регионального бюджета. Эта ситуация будет сейчас снята, и февраль пройдет относительно спокойно. Но, во-первых, в конце февраля настанет время платить краткосрочный кредит федеральному правительству. Во-вторых, сами налоги, которые заложены в бездефицитный бюджет, при существующей практике, будут собраны в меньшем масштабе.
Вы опубликовали пост об этом в Фейсбуке. Пользователи по-разному реагируют. Я помню такое высказывание. Ну, просто кто-то быстрее наложил лапу на зарплату.
Мне кажется, что общество начинает понимать, что оно вернулось туда, откуда пришло, в 95-й год, что никакого вставания с колен не было, никакого высокопрофессионального руководства в нулевые годы не было, а просто нам повезло с высокими ценами на нефть. Нынче они закончились, и идет возврат туда, откуда все пришли. Люди уже понимают, что пройдет год-полтора, и возникнет ситуация с долгами по пенсионным выплатам. То есть каждый новый месяц, каждый новый год открывает нам дорогу вниз. Действительно, региональное правительство сейчас предпринимает шаги, направленные на изменение, собственно, местной бюджетной политики. Изначально была предпринята попытка взять и вырубить по-живому социальные льготы, но это вызвало за собой массовые протесты, митинги. А в результате решение получается более взвешенное. Пример. Есть такое бюджетное учреждение «Исток», где воспитывается 10 детей. На это учреждение «Исток», как показала проверка прошлой осенью, пришлось аж 190 сотрудников. По 19 сотрудников на одного ребенка. После проверки были приняты, ну, пусть не полумеры, четверть меры. И теперь там трудится не 190 человек, а 150. Но очевидно, что это очень яркая иллюстрация возможности оптимизации дотации, средств бюджета, есть избыточно раздутые штаты начальников, причем не только в министерствах, ведомствах, но, скажем, и бюджетных учреждений. Невозможно обсуждать сохранение такого рода грандиозного аппарата. И таких примеров можно привести много. Можно пообсуждать темы, касающиеся оптимизации по налогам. Посмотреть, почему, скажем, упали налоговые ставки с земли, занимаемой «Газпромом» и нефтяными компаниями. То есть есть много направлений, по которым надо работать, но ситуация развивается быстро-быстро, еще быстрее, и меры, которые предпринимаются сегодня, они являются запоздавшими, их надо было предпринимать год назад. И Астраханская область здесь является скорее таким полигоном для России, качественно худшей. Астраханская область действительно находится в положении худшем, чем другие среднестатистические объекты Российской Федерации, но другие субъекты идут туда же, просто чуть позже.
Не все партии хотят обсуждать этот вопрос, во всяком случае, с журналистами. Как вы думаете, почему они так себя ведут? Они боятся или что? Или недостаточно компетентны?
Я думаю, что как-то так и другое. Система, которая сложилась, политическая система, предполагает некоторое наказание за свободу мысли. Это неправильно, потому что это в итоге влечет за собой ухудшение качества государственных решений, сбои, ошибки, провалы. Но здесь каждый человек, он принимает решение сам за себя. Если не хватает компетенции, надо учиться.
Как сегодня населению и партиям выразить свою позицию, когда все запрещено, и митинги?
Я бы сказал, как раз Астрахань находится в ситуации некоторого контрдвижения. То есть, если мы имеем дело действительно с ужесточением в целом правил и с ограничением политических свобод, то в Астраханской области эпоха полуфашистского правления времени Баженова, она ушла в прошлое, канула в лету. И как раз здесь возможность для проведения публичных политических акций, она существует. А здесь вопрос в другом, чтобы люди начали беспокоиться о своей стране и о своем городе, и о своей области. Ведь одно из наиболее распространенных высказываний о том, что от меня ничего не зависит. И когда так говорит 140 миллионов человек, действительно получается, что весь народ убежден, что от него ничего не зависит, раз от него ничего не зависит, не надо заниматься своей родной страной, своим отечеством. Любое дело, которым ты не занимаешься, приходит в упадок. Если люди не занимаются своей страной, страна тоже приходит в упадок. Поэтому главное изменение, которое должно произойти, это изменение в голове. А это будет неизбежно, потому что борьба телевизора с холодильником закончится бесспорно фиаско телевизора. Люди должны будут проявлять некоторую активность, хотя бы для того, чтобы выживать, хотя бы для того, чтобы получать какую-никакую заработную плату и пенсию, иметь возможность проплатить за коммунальные услуги, не быть выселенным из собственной квартиры, дать своим детям какое-то образование. А и людям придется заниматься своей страной. Этот год ведь год в том числе и выборов. Выборы — это то, что люди во всем мире пробивали, в том числе и в нашей стране, через колоссальные лишения и жертвы, добиваясь того, чтобы они могли влиять на решение собственных властей. И институт выборов всеобщих, он ведь относительно недавний.
Сегодня оппозиционные партии не могут сформулировать точно свою программу, которую могут предложить населению. В то же время «Единая Россия», создавая Общенародный Российский фронт, в какой-то степени перехватила инициативу у оппозиционеров.
Есть решение, а есть имитация решения. Если у нас объем дорожного строительства сокращается в 3 раза, если у нас конкурсы по дорожному ремонту предполагают изначально коррупционный характер распределения подрядов, если всем этим процессом заняты депутаты от «Единой России», которые поголовно входят в Народный фронт, то контроль одних народофронтовцев за хищениями других народофронтовцев является борьбой на найских мальчиков. Совершенно смешное и гротескное движение. Проблема оппозиции не в том, что нет программы. Есть программы, есть разные программы. Оппозиция тоже ведь это не что-то однородное. Есть люди с либеральными взглядами, есть социалистическими. И у них серьезные противоречия и разные инструментарии по решению проблем. Есть националисты, есть интернационалисты. Есть разные подходы внутри левого движения, внутри либерального лагеря, внутри консервативного лагеря. Есть разные течения. Не могу согласиться, что у оппозиции нет программы. У оппозиции нет телевидения. У оппозиции нет выхода на каналы свободного, предполагающего вдумчивое, серьезное обсуждение глобальных проблем. Так называемые дебаты, которые мы наблюдаем, очень часто по своей тематике направлены на обсуждение периферийных проблем, причем в самом истероидном ключе, который любого вдумчивого и разумного телезрителя вызовет отторжение и желание телевизор смотреть больше никогда. Это тоже инструмент отчуждения людей от политики. Показать, что политика обсуждает не их насущные проблемы, не отсутствие индексации заработной платы, не отказ от индексации пенсий работающим пенсионерам, не проблемы с школьными завтраками, не бешеный и оголтелый рост цен. Обсуждается по телевидению периферийные вещи, касающиеся сексуальных девиаций в Европе или там, в Юго-Восточной Азии. То есть никто не будет на работе с коллегами, никто не будет вечером на скамейке с соседями обсуждать учреждения, осуществляющие программы личностного роста. Все обсуждают крушение курса рубля, невероятный рост цен, невозможность дать детям качественное образование ввиду не только поборов, а просто перехода системы высшей школы на исключительно коммерческие рельсы. Это люди обсуждают в своей реальной жизни. Но по телевидению показывают совершенно другое.
Корреспондент Радио Свобода в Астрахани Галина Маркина беседовала с местным политиком, депутатом Астраханской областной думы Олегом Шейным. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 января. Его ведет Ярослав Шимов. После стремительного падения в середине нынешнего месяца к концу января курс рубля поднялся к отметке 76 рублей за доллар. Этому, очевидно, способствовал и рост цен на нефть на мировых рынках от уровня 28 до примерно 33 долларов за баррель. Может ли Кремль, предсказание о крахе экономической политики которого можно услышать все чаще, вздохнуть из-за этого с облегчением? Сергей Романчук, президент финансовой компании ACI Russia, Financial Market Association, называет происходящее передышкой, дающей возможность провести необходимые реформы. В эти реформы он сам, впрочем, не особенно верит. С Сергеем Романчуком беседовал мой коллега Валентин Барышников.
Тот возврат курса рубля, который мы видели последние дни, нельзя назвать его небольшим. Доллар от максимумов там в районе 86 упал на 76, это, в общем-то, является довольно-таки значительным движением, которое можно интерпретировать, ну, конечно, как такую коррекцию, а можно как, в общем-то, окончание восходящего тренда. И, возможно, именно оно это и есть, в том случае, если мы считаем, что самые плохие времена для нефти уже в прошлом. Ну, по крайней мере, на некоторую среднесрочную перспективу. Это вполне может быть так, опять же, нефть тоже проделала довольно значительный путь наверх. Собственно, анализ товарного нефтяного рынка показывает, что вряд ли котировки нефти могут находиться, там, скажем, ниже 30 долларов за баррель в течение долгого ощутимого времени. Многие указывают на то, что такой ценовой уровень, он значительно затрудняет инвестиции в новые месторождения. А, собственно, если этого не делать, то естественным образом добыча нефти суммарная мировая заметно упадет в течение следующих там пару лет. Так что компенсирует тот избыток предложения, который относительно спроса сформировался на данный момент. Ну и сам спрос все-таки может откликнуться на дешевую цену на нефть и увеличиться. Все-таки ценовая коррекция очень сильна, и вот диспозиция в борьбе нефти как главного энергоносителя альтернативных источников энергии, она опять поменялась. И здесь, конечно, ценовой фактор не может не играть роли. Это означает, что, может быть, ну, на среднесрочную перспективу, под которой мы понимаем несколько ближайших лет, 1-2-3 года, может быть, низ по нефти уже был пройден. В таком случае есть основания полагать, что, может быть, там на весь ближайший 2016 год доллар вряд ли сможет превысить тот уровень, который мы видели вот в середине января. И в таком случае текущая цена за доллар между 70 и 80 может оказаться близкой к равновесной, а может быть, рубль укрепится еще. В том случае, если коррекция на рынке нефти будет больше. Цена на нефть остается основным фактором, который определяет стоимость российской валюты, плюс возможность заимствований. Понятно, что мы встречаем этот год даже при текущих ценах на нефть, которые отошли от своих низов, при планируемом дефиците бюджета, ну, уже в районе 5-5,5% ВВП, относительно там тех трех, которые были заложены в план, но это означает, что правительству придется что-то сделать с этим, либо допустить больший дефицит и, соответственно, финансировать его каким-то образом, либо провести секвестр расходов, скорее всего, будет сделано и то, и другое. По крайней мере, до сих пор правительству и Центральному банку удавалось использовать имеющиеся у них резервы для того, чтобы не обострять ситуацию. Единственное, когда нестабильность на финансовом рынке себя сильно проявила, это был декабрь 2014 года, там был допущен ряд ошибок, но они были купированы, и, скорее всего, повторение подобного расклада мне представляется маловероятным, хотя текущая ситуация, она, конечно, заставляет наши власти что-то делать, хотя бы для того, чтобы все не развалилось, и в России полноценный уже финансовый банковский кризис не охватил. Проблемы, естественно, остаются в области государственных финансов, разбухшие расходы, социальные расходы, прежде всего, военные расходы, конечно, которые довольно трудно политически снижать. Они напрягают, конечно, финансы и резервные фонды, в зависимости от того, насколько хорошо себя будет вести нефть, также могут быть исчерпаны уже в этом году при плохом расходе, при хорошем, наверное, года на два все-таки этого хватит. Что, в общем-то, конечно, не снимает с повестки дня вот вопрос обретения некой новой парадигмы, как же все-таки перейти к экономическому росту. Но вот такая экономическая стагнация, скорее всего, продолжающимся падением ВВП в 2016 году, мне кажется, она продолжится, но у властей по-прежнему есть все шансы вот такую макроэкономическую стабильность сохранить. Как бы операционно, скорее всего, все должно быть в порядке. Ну, в том числе и, ну, соответственно, с курсом рубля и перекладыванием, например, сбережений из рубля в доллары, как мы видим, как показал последний скачок, население было гораздо более терпеливо по сравнению с первой девальвацией, которая в 2014 году случилась. Сейчас такого массового перекладывания вкладов из рублей в валюту и изъятия денег из банков не произошло, что является для рубля таким позитивным сигналом, потому что в конечном счете все определяется доверием к валюте и доверием к банковской системе, которая, в общем, была продемонстрирована, по крайней мере, никакого существенного шока здесь мы не увидели.
Надо ли так понимать, что вот все эти панические сценарии для российских властей, они не состоялись, и цена на нефть, когда опасали, что она упадет куда-нибудь в район 25-20 долларов за баррель, что означало какие-то чудовищные проблемы для российского бюджета, не случаться, с вашей точки зрения, соответственно, прогнозы, что чтобы сбалансировать бюджет при таких ценах на нефть, рубль должен вырасти аж до там 140 рублей за доллар. Вот это все, никаких таких опасностей нет, и, грубо говоря, власти, они как-то так переждали, и все позади сложное.
Локально, да, локально позади, то есть рынок, скорее всего, предоставит властям еще одну отсрочку для того, чтобы все-таки как-то попытаться радикально поменять ситуацию, перезапустить экономический рост. Вот отсрочка для этого, мне кажется, что да, она дана. Вера в то, что все со сбережением будет хорошо, она поддерживает рубль и поддерживает, в принципе, макроэкономическую стабильность. Вот. При этом по-прежнему как бы ни правительство, ни президент, вернее, правительство, может быть, не может, а президент пока все еще не хочет менять ситуацию, прежде всего менять ситуацию с деловым климатом, сделать этот климат благоприятным для того, чтобы можно было демонополизировать экономику, развивать средний и малый бизнес, возвращать бегущий последнее время из России средний класс на родину.
Скажите, а вот вы говорите, это передышка. Вы не говорите, что так что-то может развернуться. А передышка это что означает? Это означает, что вот так вот дело все будет тянуться, а потом будет новый какой-то обвал?
Я имею в виду следующее. Нынешний кризис, скорее всего, не может протекать по сценарию 2008-2009 годов, когда нефть после сопоставимого с нынешним падения по глубине и быстроте вернулась на предыдущие уровни. Такого сценария практически никто не ожидает, так как долгосрочно позиции нефти как основного энергоносителя, они поставлены, конечно, под вопрос развитием технологий. На долгосрочную перспективу ожидать возврата нефти там на уровень 100 и выше долларов за баррель кажется безосновательным. Соответственно, поэтому это передышка. Передышка локальная в том смысле, что в течение нескольких лет нефть может находиться на текущих уровнях и несколько выше. Ну, а потом вполне может и как бы попробовать искать уровни ниже, если вот этот substitution, замещение произойдет. Это, конечно, может растянуться и на более долгое время, так как сами по себе дешевые цены на нефть уменьшают привлекательность перехода на новые энергетические технологии. Но вот вектор прогресса вряд ли он поменяется. И, соответственно, рано или поздно нефть, как такой стратегический товар, утратит свое значение, будет все-таки более нишевым товаром, безусловно, важным для химической промышленности и прочее. Но с точки зрения энергетики, рано или поздно, конечно, произойдет здесь замена, что не может не сказаться на ценах.
Валентин Барышников беседовал с финансистом Сергеем Романчуком. В то время как российские регионы задумываются над все более острыми финансовыми проблемами, в Грозном началось строительство высотки, названной в честь первого президента Чечни Ахмата Кадырова – «Ахмат Тауэр». По замыслу авторов проекта, это будет самое высокое здание в Европе. Его площадь около 235 тысяч квадратных метров, высота 400 метров. Там будут смотровая площадка, офисы класса А, пятизвездочный отель, элитные апартаменты, рестораны, конференц-залы и фитнес-центры. Кроме того, в новом здании планируют разместить музейный комплекс в честь Ахмата Кадырова. По предварительным данным, стоимость Ахмат Тауэр от 120 до 500 миллионов рублей. Масштабный и амбициозный проект начали реализовывать на фоне новых жалоб чеченских бюджетников на то, что у них удерживают часть зарплат. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Российские СМИ сообщают, что строительством Ахмат Тауэра управляет московская компания Smart Building. Ее архитектурный проект разработан американской фирмой Адриан Смит. Одним из инвесторов проекта может стать компания из Арабских Эмиратов Маскорп. Об этом 29 января сообщил в своем инстаграме президент Чечни Рамзан Кадыров. Житель Грозного по имени Умар рассказал Радио Свобода, что у горожан строительство новой высотки не вызывает никаких особенных эмоций. Их туда все равно не впустят, как не впускают в не так давно построенное здание комплекса Грозный Сити.
Если сравнивать по мне, мне в принципе ни плюса, ни минуса с этого. Так что касается красоты в городе, да, красиво будет. Ну и привлечет с других регионов туристов.
А вообще туристов много в Грозном?
Ну да, тут в этом сезоне не так уж и много, но летом бывает достаточно. И с российских регионов, и с зарубежных стран иностранцы тоже наблюдаются.
А вот это вот строительство Ахмат Тауэра началось в Грозном в самый разгар экономического кризиса в России. Что происходит в Чечне? Вообще этот кризис жители Чечни заметили экономический?
Ну, естественно, кризис замечается. Это в основном на ценах продуктах и каких-либо других услуг. Цены поднимаются, а заработные платы, они остаются такие же, которые были и раньше.
Ну вот как люди? Они довольны, все хорошо? Или они все-таки как-то ропщут, там, недовольны?
Ну, недовольны, естественно, они будут в любом случае. А недовольство проявлять тут как-то, сами знаете, если кто-то что-то проявляет, его сразу по телевизору показывают. И получается так, как будто он виноват во всем этом. И как бы он, ну, как будто клевета все это.
Ну, то есть критиковать власти лучше в Чечне не нужно.
А получается вот так.
Как чувствуют себя бюджетники? Жалуются ли они на задержку зарплат? Тут вот проходила информация, очередная информация о том, что у людей задерживают зарплаты якобы для того, чтобы перевести деньги в фонд Ахмата Кадырова. Люди об этом вслух вообще говорят?
Ну, говорили об этом, а сейчас вот в последнее время не рискуют говорить. А так наблюдается, конечно, бывают случаи, что некоторая сумма удерживается, и систематично это все происходит. Но что прям большие цифры заработных плат, такого не было.
Вот если вернуться опять к строительству Ахмат Тауэра, это уже не первая элитная высотка, не первое такое высокое здание, которое строится в Грозном. А вот что с другими вот зданиями? Как обычные люди могут ими пользоваться вообще, как-то туда входить, выходить, любоваться, не знаю, там подниматься на смотровые площадки?
Смотрите, обычные горожане, обычные жители республики, им немного проблематично, допустим, попасть внутрь, либо на ту же самую крышу, которая разрешена для посетителей, для гостей республики. Там и охрана, и куда, зачем, почему. Обычно так все происходит.
Это был житель Грозного Умар. Строительство элитной башни с апартаментами и офисными центрами проходит на фоне экономического кризиса в России. А жители Чечни вновь жалуются на то, что недополучают зарплату. Деньги якобы удерживаются для передачи в фонд Ахмата Кадырова. О незаконном удержании средств из зарплат сотрудников бюджетных организаций Чечни накануне сообщал правозащитный центр «Мемориал». В организацию обратились родственники сотрудников комплексного центра социального обслуживания населения Шелковского района Чечни. По их утверждениям, с мая прошлого года работники учреждения стали получать на руки только 30% от зарплаты, которую они получали раньше. При этом в ведомостях о получении зарплаты подписи сотрудников, как утверждается, подделывают. Куда идут удержанные деньги, неясно. По обращению мемориала прокуратура Шелковского района Чечни провела проверку и в возбуждении уголовного дела отказала. Чеченский политолог Руслан Мартагов отмечает, что, несмотря на крупное финансовое вливание Москвы в бюджет Чечни, положение большинства жителей республики трудно назвать благополучным. По его мнению, строительство новой элитной высотки – это очередная прихоть Рамзана Кадырова, который получил полный карт-бланш от российского президента Владимира Путина.
Я думаю, что абсолютно не нуждается. Все это, знаете, такие вот мегапроекты вот в области пиара. Потому что достаточно помещений офисных, и в том числе и жилых, которые пустуют на сегодняшний день Грозным. Что какую-то практическую цель сказать, что оно будет заполнено, это здание, хотя бы на 50%. Я думаю, можно быть чрезвычайным оптимистом, чтобы такое утверждать. Поэтому я еще раз повторяю, объект из области, вы знаете, пиара, ни больше, ни меньше.
Но там вот планируют разместить музейный комплекс Ахмата Кадырова. А как вы думаете, нужен ли музей, музейный комплекс Ахмата Кадырова?
Да он, понимаете, он есть в республике. Достаточно свободных помещениях. Все это есть. И выносить одной из причин строительства этого Ахмат Тауэра, то, что там будут размещены музейные стенды. Но это, знаете, такая слабая попытка вот как-то вот придать какую-то более или менее практичность вот задуманному проекту.
Ну вот это ваше личное мнение. А вот, может быть, вы с кем-то еще обсуждали этот вопрос? Как вообще вот в принципе обычные чеченцы, обычные жители Грозного относятся к этому строительству? С воодушевлением или им вообще все равно?
Да нет, понимаете, относится крайне отрицательно, потому что на сегодняшний день в Чечне очень высокий процент безработицы. Для нас непонятно, почему вот, допустим, была у нас наличие нефти, главное, очень легкие сорта нефти, но не построено ни одного нефтеперерабатывающего завода. Понимаете, это все-таки тысячи рабочих мест. Для нас важно, чтобы было агрохолдинги, где было бы занято население. Важно вот какие-то производства, какие-то вот мелкие какие-то или крупные, но в любом случае вот надо занять население. Безработица со страшной силой бьет по карману населения, и в том числе она же и способствует тому, что вот эти вот религиозные такие, знаете, вот клерикальный радикализм, он еще не истреблен в Чечне.
А вот у вас есть какое-то представление о том, как экономический кризис, который, можно сказать, вот в самом разгаре в России, как вот это все происходит в Чечне? Что происходит с ценами, с продуктами? Как люди живут в этих условиях?
Ну, во-первых, продукты дорожают. Это вполне естественно, потому что у нас же все привязано к доллару. Это независимо от Тулы, в Туле находится рынок или в Чечне. Так что продукты дорожают, все дорожает, население нищает в массе своей. И поэтому, вы знаете, вот здесь уже можно проводить такой вот без всяких натяжек параллель. Одинаково, что в центральной России, что в Чечне.
Это не секрет, что Чечня на особом счету у Владимира Путина. Ежегодно бюджет республики пополняется на очень большие деньги, это больше, чем любой российский регион. Благодаря чему это происходит? Как вы считаете, почему все-таки Чечня на особом счету у Владимира Путина? И куда деваются деньги тогда? Вот вы говорите, что население нищает. А куда они деньги-то девают, власти Чечни?
Во-первых, это надо спрашивать у тех, кто во власти в Чечне. Я думаю, они бы на это более, если бы захотели, более емко ответили бы. Ну, а то, что на особом счету, это, знаете, вот во времена феодализма, в котором мы проходили с вами в школе, были отношения между сюзеренами и вассалами. Mm-hmm. Иногда они были натянуты, иногда они были такие трепетно нежные. Я думаю, что сегодня, значит, отношения между Путиным и Кадыровым вот такое какое-то, знаете, близкородственное какое-то. Я даже не знаю, как его обозначить еще по его развитию. Какие-то личностные моменты, которые не имеют ничего общего с государственной политикой, тем более со внутренней политикой. Ну вот именно личностные моменты. Вот мне захотелось, вот он для меня хороший, и все, остальное не волнует.
Ну, при том, что Чечня получает довольно приличные деньги вообще из бюджета России, больше, чем все остальные российские регионы, несмотря на это, очень много сообщений о том, что у чеченских бюджетников, у людей, которые работают в чеченской бюджетной сфере, не перечисляют зарплату вовремя и якобы забирают ее вот в фонд Ахмата Кадырова.
Понимаете, опять же, возвращаясь вот этой вот феодальной схеме, я сюзерен, вы мой вассал. Я вам даю полную власть над этим населением. Оно у вас крепостное, рабы, называйте его как хотите, значит, Но просто вовремя, когда я буду собираться на войну, вы мне там дружину подгоните. Либо, когда мне что-то захочется, вы мне золотишко подкинете. А с населением делайте, что хотите, оно ваше. Вот только так можно это объяснить. По-другому никак нельзя. Понимаете? В Чечне выстроена схема власти, которая является идеальной для Путина. Вот пока, по каким-то причинам, оно более, может быть, социально активное общество, не знаю, он в России в целом не может ее построить, но для него Чечня – это идеал общения власти и народа.
Это был чеченский политолог Руслан Мартагов. 29 января стало известно, что Рамзан Кадыров планирует открыть в Грозном исламский банк, учреждение, действующее в соответствии с нормами ислама. Об этом президент Чечни написал в своем инстаграме. По словам Кадырова, договоренность об открытии исламского банка была достигнута на встрече с руководством компании «Маскорб» из Объединенных Арабских Эмиратов. Стороны решили приступить к реализации проекта, написал глава Чечни. Когда планируется открытие исламского банка, он не уточнил. Сообщается, что компания «Маскорб» также намерена внести инвестиции в строительство многофункционального высотного комплекса «Ахмат Тауэр». Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В эфире итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 29 января. Перейдем к международным темам. После выступления министра культуры России Владимира Мединского на польском телеканале ТВП 27 января интернет-ресурс «Лента.ру» сообщил со ссылкой на пресс-службу Российского министерства культуры о том, что руководство польского телеканала принесло письменные извинения за поведение интервьюировавшей Мединского телеведущей Марии Пшеломец. Часть интервью была очень эмоциональной. Пшеломец спросила у министра: «С советскими кладбищами понятно, им полагается уважение. Но насчет памятников, почему Россия не может понять, что для поляков они олицетворяют не освободителей, а навязанную им власть?» Конец цитаты. Речь шла в частности о планах демонтажа установленного в Польше памятника советскому генералу Черняховскому, чью причастность к аресту и высылке в Сибирь 7 тысяч солдат и офицеров польской армии Краевой в 1944 году Мединский опровергал. В сообщении «Лента.ру» говорилось также, что во время программы якобы проводилось зрительское голосование, в рамках которого 80% высказавшихся поляков поддержали российского министра. Мария Пшеломец в интервью «Радио Свобода» сообщила, что ничего не знает о письме в Минкульт, неприятностей на работе у нее не было, а никакого зрительского голосования в ходе ее программы попросту не проводилось. С польской тележурналисткой побеседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Понятно, что министр культуры России Мединский приезжал в Польшу, он принимал участие в мероприятиях, посвященных Дню памяти жертв Холокоста. Трудно ли было договориться с ним об интервью? Насколько я понимаю, это было интервью в прямом эфире.
Я не знаю, насколько трудно было с ним договориться, потому что, знаете, это делали другие персоны. Я знаю, что наш сотрудник телевидения узнал об этом, о визите, потому что я хочу подчеркнуть, что это был частный визит министра, и до последнего момента официально польские власти ничего про этот визит не знали. Министерство культуры узнало об этом визите в понедельник вечером. А наш сотрудник узнал о этой визите из интернетного сайта российского посольства. И, как он мне сказал, не было никаких проблем договориться на этот интервью.
Ну, насколько я понимаю, вот интервью длилось почти 25 минут. Насколько интересными показались для вас ответы Мединского на ваши вопросы? Насколько он был подготовлен к тому, чтобы говорить на эти темы?
Я бы сказала, что господин министр был очень хорошо подготовлен, чтобы представить российскую версию истории Второй мировой войны и тоже истории войны 20-го года. Все эти тезисы в Польше мы очень хорошо знали, но, к сожалению, они не отвечают правде. И я думаю, это, конечно, это моя точка зрения, что он просто хотел, чтобы польское общество услышало все эти тезисы, российские тезисы и про пакт Риббентроп-Молотов, и про отношение советских войск к польскому подполу, и к, да, как сказать, к началу Второй мировой войны. И тоже, ну, это такая тема, которая касается прежде всего российско-польских отношений, как уже россияне признали, что все-таки Катынь – это было дело Советского Союза. Они тогда пытаются теперь в сказать, что это был просто ответ на то, что происходило с советскими пленными после войны 20-го года. Они, конечно, были в лагерях для пленных, но россияне постоянно говорят про это концлагеря. Это было неправда. Но и так как там было, но условия не очень хорошие, там почти 15% из них померло из голода, из разных болезней. И российская сторона пытается сравнить эти две вещи. Сравнить это жертвы после войны 20-го года с жертвами, с убийством польских офицеров в 40-м году.
Я думаю, что вы хорошо понимали, что будет говорить Мединский, какие тезисы он будет приводить. Можно было с ним вступать в дискуссию во время интервью, каким-то образом стараться показать, что те вещи, о которых он говорит, те факты, которые он приводит, не соответствуют исторической действительности, по крайней мере, с вашей точки зрения?
Да, можно было, потому что просто... Но я тоже историк, я немножко занимаюсь этой, мне всегда была интересна эта проблема. Она тоже касается моей семьи, потому что там и мои родители, и мой дед был в подпольной армии. Так у меня были просто документы, у меня тоже были... Даже была та же статья, которую написал, или интервью, которое дал господин Мединский в 2014 году «Комсомольской правде», где он пишет, говорит про польские концлагеря для советских пленных. Я просто смогла ответить на все тезисы господина министра, даже на этот тезис, что он сказал, что советские солдаты — это были освободители. Но так я его спросила, но Второй мировой бы не было, если бы не договор Риббентроп-Молотов. Он ответил, нет, она бы была, потому что все-таки немцы заняли бы Польшу. Но это неправда. Из теоретической точки зрения это неправда, потому что у Польши были готовы планы бороться с немцами, но как 17 сентября дошла советская армия, у нас уже не было шанс.
Самая эмоциональная часть интервью, насколько я понимаю, касалась памятников российским военнослужащим, которые остаются на польской территории. В частности, речь шла о памятнике генералу Черняховскому. Насколько я понимаю, вот эта история касается тоже лично вас, потому что ваш дед воевал в составе армии Краевой.
Да, мой дед и его двоюродный брат, потом Шойницкий. Ну да, но господин министр пытался объяснить, что генерал Черняховский был очень хороший человек, и он никого не убил. Но проблема в этом, что в июле 44-го года, когда советская армия наступала, или в кавычках освобождала Литву, Виленщизну, тогда они вместе боролись за армию Краевой. И после этих удачных, успешных боев с нацистской армией, генерал Черняховский предложил как-то, все думали, что союзникам из армии Краевой, из подпольной армии, чтобы они вместе провели парад в Медниках. Там пришло 7 тысяч, ну где-то около 10, ну где-то 7 тысяч офицеров и военных, и тогда без оружия, и тогда россияне их окружили и всех увезли в Калугу. И этот мой двоюродный дед, он никогда не вернулся из этой Калуги.
Так или иначе, в российских средствах массовой информации появились сообщения о том, что якобы руководство телеканала, на котором вы работаете, посчитало ваши вопросы, ваше поведение несколько некорректным и даже якобы направило письмо в Министерство культуры России с какими-то извинениями. Известно ли вам что-то об этом письме, насколько эта информация соответствует действительности?
Знаете, первый раз слышу наоборот. Вчера мои директоры звонили и поздравляли меня с очень успешным интервью.
То есть получается, что это неправда. Еще одна информация, опять же, я видел на одном из российских интернет-сайтов о том, что во время вашего интервью шло голосование зрителей, то есть они либо поддерживали вашу позицию, либо поддерживали Мединского, и с большим отрывом победил Мединский. Что-то об этом вам известно?
Извините, не было никакого голосования. Нет, это просто это такая ложь, что даже смешно. Я теперь говорю с моим продюсером, но он очень удивлен, улыбается мальчик, очень весело. Ничего такого не произошло. Но очень много теперь комментариев в разных сайтах. И, конечно, российские тролли тоже работают в Польше. Я это очень хорошо вижу на этой интернетном сайте моей программы «Студия Восток». Они там постоянно, ребята там постоянно тяжело работают.
Все-таки ваше интервью вызвало общественную реакцию в самой Польше. Насколько активно реагировали, кто реагировал, как реагировал, насколько это больная тема, или это было очередное интервью, вот касающееся такой сложной, конечно, темы, как взаимоотношения между Россией и Польшей?
Я должна подчеркнуть, что с российским политиком такого уровня это был первый интервью на такую тему, и это был первый такой, как сказать по-русски, бурное интервью, потому что, слава богу, я смогла ответить на все заявления господина министра. Да, как я сказала, реакция очень-очень жива, но большинство просто столько поздравлений, но я давно уже не получила. Значит, эта тема болезненная немножко, но не потому, что поляки такие злопамятные, а потому, что российские власти постоянно ругают польские власти за то, что они не охраняют памятников советской армии. И здесь есть большая разница, потому что мы охраняем кладбище советских военных, потому что кладбище, конечно, это, можно сказать, святая речь, тем более для верующих людей. Но то, что поляки в памятниках советских генералов видят памятники оккупантов, это тоже для нас понятно. И я даже поставила такой вопрос, почему россияне не смогут этого понять, что для нас это не освободители, а оккупанты. И тогда он очень начал нервничать.
Андрей Шарогацкий беседовал с польской тележурналисткой Марией Пшеломец. Странам Восточной Европы посвящен и заключительный материал нашей программы. В Хорватии отправлен в отставку министр по делам ветеранов Мио Церное. Не так давно он стал известен всей стране благодаря своей инициативе составить список предателей хорватских национальных ценностей. Идея Церное стала предметом множества шуток и абсурдистских проектов. В пятую колонну решили добровольно записаться десятки тысяч людей. Однако уволен Церное был не за свою ретивость в поисках национал-предателей, а по более банальному поводу – за растрату целевого кредита. О том, почему новые власти Хорватии попытались заняться поиском пятой колонны и почему у них это не вышло, Радио Свобода рассказал политический обозреватель хорватской газеты «Ютарни лист» Владо Вурушич. Влада, скажите, кто такой Мио Церное и почему ему пришла в голову такая экстравагантная идея составить список предателей хорватских национальных интересов?
Он министр ветеранов, человек, который в 90-х годах воевал, а часть ветеранов довольно в политическом и в идеологическом смысле себя все еще считают защитниками Родины и патриотами правого толка. А по их мнению, только правые могут быть настоящими патриотами. А вообще атмосфера вокруг этого министерства ветеранов образовалась такова, что, как я сказал, они хотят сказать, что вот они образец настоящих патриотов. Все, кто не входит как бы в этот образец, естественно, кто? Предатели. Настоящий хорват, по их мнению, это значит человек, который каждый день входит в церковь, ненавидит левых, относится к геям, к сербам, к либералам, как человек, которого нельзя считать хорватом. Настоящий хорват не может быть геем. Вот это их как бы точка зрения, он должен лечиться. Но ирония судьбы в том, что именно этот министр ушел в отставку, но, к сожалению, не из-за этого. Он ушел в отставку, потому что он получил кредит, и с этими деньгами он должен был построить дом. Но поскольку у него уже была квартира, он эти деньги хотел потратить на какие-то другие свои удовольствия. Он сам сказал, это мои деньги, я с ними делаю, что хочу. Но люди, которые получают кредит для квартиры или того, чтобы построить дом, они должны в какой-то определенный срок построить дом, потому что банк приходит и смотрит, на что вы потратили эти деньги. И его засекли, можно так сказать, в том, что он не поступил нормально, как все остальные граждане этой страны.
А сама эта инициатива со списком предателей, насколько я понял, читая прессу, она полностью провалилась. То есть люди начали в интернете сами составлять списки.
С приходом новой власти в Хорватии можно сказать, что общество довольно так разделилось. Именно по линии правых и левых. И можно так сказать, что вот часть людей, которые сейчас себя считают властью, можно так их сопоставить, например, в России с людьми ментальности, как Жириновский или Милан. Общество, к счастью, на это реагировала очень хорошо, потому что некоторые люди, например, один из ведущих хорватских писателей сказал: «Пожалуйста, впишите меня в список». Другой сказал: «Если меня не будет среди 10 самых худших предателей, я буду считать, что я зря родился». Газета «Слободна Далмация» и «Сплита», они даже на обложке поставили это как бы с хорватским гербом, все как бы официальный документ, который называется «Я предатель». Все могут себя писать. Все это пошло с иронией, естественно, все обернулось с абсурдом.
А Хорватия — страна ЕС. Брюссель как-то заметил эту инициативу, как-то прореагировал, или это только сугубо внутрихорватская дискуссия?
Ну, пока они на это не реагировали, потому что список, естественно, не написан. Может, они пишут, но он неизвестен. Но я думаю, что в Брюсселе гораздо больше проблем, чем это. Ситуация в Хорватии пока из-за того, что, можно сказать, схожая консервативная или неоконсервативная революция происходит во всех странах практически Восточной Европы. Мы знаем, что происходит в Венгрии, что происходит в Польше с приходом Качинского. Так что Хорватия, к сожалению, с новой властью включается в эту новую неоконсервативную революцию, которая очень антилиберальная, антиестественно-демократическая. И самое смешное, что люди, которые себя считают жертвами коммунизма, считают, что Хорватия во время Югославии, во время коммунизма отставала, что коммунизм — это одно и то же, как нацизм, что это только преступление, себя ведут, можно сказать, даже хуже, чем коммунисты в последнем периоде своей власти.
Я беседовал с хорватским журналистом Владо Вурушичем. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за 29 января. Его подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.